Амхич, а как был фильм принят в 1962 году? Ведь он фактически остался незамеченным, очень быстро, по-моему, сошел с экрана и лежал вплоть вот до конца 90-х годов, когда уже архивисты его как бы заново не репродуцировали в кинопрокат. И вот среди тех фильмов, которых, конечно, там сотни всегда были советских, он как-то вот с чем это связано?
Это связано с очень многими вещами, знаете, вот он оказался тоже как это. Он оказался между фронтами. С одной стороны, были вот такие яркие, да, и проблемные фильмы «Летят журавли», как «Баллада о солдате», там «Застава Ильича» в это время. Вот 62-й год «Застава Ильича» закончена. Все говорят только там необыкновенное богатство самого фильма, но еще плюс ко всему общественная проблематика и вся. Да. А эта картина производственная, да, зритель, надо сказать, не очень любил такого рода картины. С другой стороны, начальство понимало, что надо было чем кончать? Спуском корабля, торжество, марши, да, вот полное. Все замечательно, а вам в конце показывают человека с орденом Ленина, который отворачивается к стене, причем там не только абсолютно нетипичный для советского кино финал, он не мог показать самоубийство. Там история этого директора настоящего, помню, Терещенко его фамилия была, не помню сейчас имени этого реального директора. Вот в этой или там аналогичной ситуации, но это почти намек на не только одиночество, но и даже нечеловечность такого рода. Казалось бы, все правильно, он требует абсолютно правильных вещей, но ведь это живая жизнь, и вот этот сухой ритм, без мелодии этой жизни, да, и на самом деле картина не получила поддержки ни у начальства, ни у проката, с точки зрения коммерческой она себя не окупала, ни у критиков, которые не знали, как к этому отнестись, потому что вот с Хуцеевым, с Чухраем, с Алоном все было бы мне непонятно, а с этим фильмом как-то, вот что это такое? И, естественно, что вот когда Марлен Мартынович Хуцеев сделал потом «Июльский дождь», и снова возникла проблема общественного и личного одиночества уже, этого публичного одиночества. Я думаю, что многие видели «Июльский дождь», да, большинство видело. И вот это тоже тогда, но у Марлена Мартыновича была очень выигрышная фактура и, ну, понятная история взаимоотношений двух возлюбленных, да. Здесь все идет на фоне производственном. Для нашей молодой критики это было слишком догматический, скажем, материал, что на самом деле не так. А для официальной критики все было неправильно. Не тот директор, не так коллектив реагирует, и все не так. И он оказался ни с какой стороны не поддерживаем. Это, конечно, сыграло дальнейшую роль в судьбе.
В судьбе самого Дьяченко.
Да, Дьяченко, да. Ну, я не знаю вообще, насколько я сейчас прав, потому что, видите, у Валы Дьяченко была одна одержимость. Он обожал Василия Аксенова. Вот он считал, что Аксенов является выразителем поколения. Вася Аксенов все время обещал ему написать сценарий. Вот Валя говорил, вот сейчас мне Вася пишет сценарий, я его только его и буду делать. Я могу рассказать такую смешную историю, когда мы были на первом. Но только первое занятие наше в МГИКе. Значит, приходит Владимир Константинович Туркин, такой старый сценарист еще дореволюционного кино, который был старейшим МГИКа, так посмотрел на нас, 17-летних и 18-летних, и сказал, так, признайтесь, кто из вас однолюб. Значит, мы так с Геной Шпариковым, мы всегда сели на одной партии, на совместных занятиях так переглянулись, но нам 17 лет, мы вообще, если переглянулись один раз, кто из нас однолюб, мы не знали. «Сейчас объясню», — сказал Владимир Константинович. «В кино, особенно сценаристом, быть однолюбом нельзя, потому что вы будете переходить, как, простите, девочки с панели, от одного режиссера к другому режиссеру». Но это была шутка, конечно, он придумал этот трюк, но вот Володя Дьяченко вдруг, что называется, нацелился на Васю Аксенова. А Вася Аксенов ему обещал. С одного года на другой, и это перетекало и переходило, и, значит, какие-то Вася Аксенов то впадал в немилость, то выходил на поверхность. И так он прождал, не знаю сколько лет, пока он не снял картину про юность Буденного, по-моему, какую-то картину очень неудачную. Нельзя быть так долго в простое. Нельзя ждать чего-то. Надо было работать даже на том материале, который ему подбрасывал сценарный отдел. Потому что Володя Дьяченко, как многие режиссеры того времени, не кристаллизовался, он не стал еще личностью на этой первой картине. Ему надо было работать дальше и становиться самостоятельно на ноги. И этого не случилось. И это вообще трагедия.
А в этой картине есть еще один автор в титрах, Валерий Левенталь, да, для которого это практически первая самостоятельная работа, если не считать студенческих. Он только закончил в ГИК в 62-м году, да, кстати говоря, мастерскую Пинина, вот, небезызвестного для Третьяковской галереи знакомого художника. Несколько слов, может быть, о том, вот, как работал Левенталь, какова его здесь работа, и почему так вообще в судьбе Левенталь случилось, что, в общем, кино у него ушло на периферию, хотя он воспитывался как именно постановщик, художник-постановщик кинематографический, и он ушел в театр.
Он ушел в театр, потому что он был, я бы сказал, слишком талантлив для кино. Он стал главным художником Большого театра, и те, кто постарше, наверное, знает его потрясающие постановки, как художника, например, «Прокофьевский игрок», им оформленный, это один из шедевров вообще оформительского искусства. Валерий Левенталь уже в Америке был звездой, он делал потрясающие эскизы студенческим работам, он был лидером своего курса, кстати, незаурядного курса, где вообще учились Миша Ромати, там довольно много было хороших учеников. Художников, но Валера вырвался мгновенно. Как я говорил, Одесская студия считалась питомником молодых. И вот ему дали возможность сделать первую работу профессионально на этой картине. Фактически здесь построен только один интерьер. Если вы обратили внимание, это квартира директора с этой странной лестницей, да, как это говорит. Вот это единственный интерьер, все остальное снято в реальной натуре и на заводе. Фактически никаких других декораций здесь нет. Но декорация придумана очень точно. Если вы обратили внимание, она дает возможность снимать с разных высот и разных точек. Он так замечательно спланировал вот этот вот фойе, из которого видно лестницу, прихожую, вход в комнату наверху, вход в комнату хозяина, так сказать, и на кухню. И вот этот узел, он действительно обладал потрясающим и обладает, да, он правда живет теперь в Нью-Йорке, но умер, что ж, он умер, да, боже мой, я, по-моему, не знал, что Валера уже нет. Но так или иначе, он обладал замечательным чувством пространства, и для кино это очень важно. Дать возможность поставить камеру в разные точки для того, чтобы это пространство жило вместе с актером. И он спланировал эту квартиру, по-моему, первоклассно. Но потом кинематограф давал, во-первых, слишком мало возможностей, а он еще обладал замечательным колористическим даром. И пленка наша была недостаточно хороша в цвете. И вообще он был подчинен как бы оператору, он опосредованно мог работать в кино через оператора, через режиссера, через сценарий и так далее. А театр давал ему возможность сценографии напрямую. Тем более, что в Большом театре его, по-моему, оценили очень быстро, и он стал главным художником Большого театра.
Намахич, еще такой вопрос. А этот фильм когда-либо в каких-либо ретроспективах был показан за рубежом? Потому что, вот известно, есть целый ряд наших фильмов, в том числе 60-х, оттепельного времени, которые по разным причинам на Западе не видели, и их увидели критики и историки кино в более позднее время. Ну, вот в частности, «Июльский дождь», который вы вспоминали сегодня. Известно ли что-нибудь про то, удалось ли посмотреть нашим коллегам там этот фильм? И в связи с этим такой вопрос, как его можно сопоставить вот в связи с историей кинематографа начала 60-х годов европейского, того же самого французского, немецкого, ну, немецкого, может быть, в меньшей степени.
Кстати, я ничего не знаю про участие. Может быть, каких-нибудь... Были несколько ретроспектив Тодоровского, я думаю, что, может быть, там показывали, но я просто об этом не знаю. Что касается его соотношений с мировым кинематографом, тут очевидно, с одной стороны, близость к тому, что происходило в французском кино в «Новой волне», потому что очень много съемок прямо на натуре, как вы обратили внимание, там с естественным светом, Но он очень интересно, Тодоровский работает и с искусственным, и с естественным. Я не случайно попросил вас запомнить, как они приезжают ночью в Одессу, и на проезд по ночной Одессе. Это как бы прелюдия к расставанию, проходу по ночному Ленинграду, где сделана очень интересная вещь. Там к реальной по натуре сделаны подсветки, если вы обратили внимание, как подсвечен Эрмитаж, как подсвечена улица, каким образом идут тени вместе с ними. Тодоровский очень точно чувствовал эту фактуру реальную, которую он очень деликатно подбавлял искусственный свет. И кроме того, у него были такие сеточки, которые позволяли рассеивать, поэтому все источники света такими лучами расходятся, и тем самым придана какая-то такая щемящая, грустная нотка. Вот это больше характерно не для французского, а для немецкого кино. И вот немецкого и более раннего, да. И я должен сказать, что Тодоровский, конечно, это все видел во ВГИКе, и он прекрасно это использовал. Но это самая близкая, может быть, традиция. Я думаю, что это скорее вот не столько французская волна, которую мы мало видели, сколько итальянское кино. Вот итальянское кино показывали довольно много у нас. И неореализм сыграл очень большую роль для особенно наших южных республик, в частности для Молдавии и для Южной Украины. Вот в Одессе очень любили итальянцев ранних, вообще неореализм и после неореализм. И здесь довольно много зарисовок в таком стиле неореалистическом. Если вы обратите внимание, там Валера Носик играет этого свистуна, да, который влюблен в девочку, потом... Вот это замечательный актер, кстати, Валерий Носик. Все, что с ним связано, совершенно итальянский такой по типу, то есть он русский характер, я не это имею в виду, а функции внутри.
Как и эпизод с Владимировым.
Как эпизод с Владимировым, который был украинский. Жил замечательный, такой нереалистический, сочный, народный, когда по-украински говорит с директором. Это один из лучших эпизодов того времени, снятых вообще в нашем кино, да? И вот столкновение живой жизни и долженствования схемы, я считаю, что это, в общем, один из шедевров таких, да, кино того времени. Но, конечно, они вбирали в себя все, что можно, в том числе и традиции нашего кино 30-х годов, лучшее, что было у Бардата, они все это знали.
Пожалуйста, если у вас есть вопрос, у нас есть микрофон, можно подходить, задавать.
Высказывание тоже не очень интересно, как бы воспринят фильм, потому что...
Потому что его на публике, то есть он был на белых столбах, это все-таки была очень специализированная публика киноведов, да, историков кино. И мы как-то даже не припомнили, чтобы этот фильм показывали на большом экране. Поэтому можно сказать, что вы впервые за много лет являетесь зрителями настоящими, а не на маленьком экране. Фильма. Пожалуйста, ваши вопросы, мнения.
У меня не вопрос, а я просто хочу высказаться по поводу этого фильма. Здесь вот не то, что клише, а высказалась такая мысль, что он сухарь. В принципе, у меня совершенно не сложилось такое впечатление, что он сухарь. Во-первых, когда он приходит на завод, первым он решает проблему этой молодой девушки и молодого парня. Говорит, предоставьте им квартиру, комнату, и вопрос того же секретаря, ну, в смысле, это делового человека, который рядом с ним, а не рано ли, и вопрос совершенно чисто человеческий, как бы не было поздно. То есть это совершенно его отличает директора, то, что он не сухарь, а ему действительно важно, что молодые люди строили свои отношения в дальнейшем. И как бы действительно не было поздно, надо все делать вовремя. Это раз. Во-вторых, значит, еще одна такая, что он не сухарь, момент был, что ему действительно он мучает тем состоянием, как к нему относятся завод, да, и когда он свою секретаршу к себе приглашает и спрашивает, почему так сложились отношения, то она сначала тоже какими-то очень формальными фразами ему отвечает. И поэтому ему это несколько тоже, ну не то, что бесит, но он понимает, что все-таки нет контакта, что она, он-то с ней сразу, как бы сказать, начал разговор, я вас не задерживаю, то есть действительно человеческую нотку проявил. А она действительно поначалу очень такими как бы формальными фразами начала отвечать. И поэтому изначально вот этой искры не пробежала, и поэтому он действительно немножко на эмоциях начал говорить, и она уже ушла там потихоньку, и действительно пустой этот стул показывает. Вот. Это второй момент. Третий момент показывает этого человека, вот, конец фильма, да, корабли показывают 49-й год, всю его эпопею, и тут же звучит музыка, значит, с одной стороны, как Анна на шее, вот эта полька, тра-та-та-та-та, и тут же вот его такие минорные нотки, как ему давались вся эта его жизнь, и все это неспроста. И опять же, если человек такого масштаба, который уже не один корабль поставил на ноги, и сколько он внес, как бы сказать, души, масштабы, опять же, для процветания народа и нашей Родины, то он далеко как не сухарь, а если быть размазнёй, то, может быть, он и не поставил этих 5 кораблей на ноги, не спустил бы их на воду, и наш военно-морской флот вот так не процветал. Опять же, Путин, когда...
Он правил... торговый флот, он не военный. Это торговый флот, а не военный.
Торговый флот, ну, здесь...
Это очень важно, между прочим.
Как сказать, торговый флот, он тоже несет прибыль и родину.
Ну, конечно.
Поэтому, как бы сказать, либо мы на рубеже своей отчизны защищаем свой народ, либо мы мирным путем тоже приносим ему богатство и также защищаем. Вот. И также третий момент, что он не тупой, да, попробуйте, когда жена ушла, да, и жена, в общем-то, в принципе, она одержима, что она не реализована как женщина, не как женщина, а не реализована как
специалист,
с профессиональной точки зрения. Это здесь тоже идет в параллели, это можно взять и 9 дней одного года, когда с Баталовым тоже это, не помню, жена тоже мучается, что да. Или тот же фильм «Седьмое небо», где там же профессиональные отношения, этот наш Рыбников с Ларионовой, что она тоже мучается, ну, в кавычках, дурью, что он ее не любит и так далее. То туда уезжает, то сюда приезжает. И вот попробуйте мужчину, у которого такая роль довольно-таки значимая государственного деятеля, да, и опять же взять нашего Петра, а кто у нас был не жестоким, а это здесь даже... суперчеловеческий человек, и получается, что жена ушла, что коллектив, опять же, что такое коллектив, когда он говорит собрание, что надо работать по 12 часов, да, и в основном вот этот весь коллектив, 90% выражает, ну, вот такую заботу, ой, как-то мы перетрудимся, 12 часов мы вдруг будем работать, и только там вот маленькая горстка людей, да, 8-й цех поддержал, а как люди вообще войну работали, и... Он же не говорит, что круглосуточно работает, а всего 12 часов, а потом решается. Вот, поэтому я хочу сказать, что он далеко не снимает. Вот, это моя...
Да, понятно. Вот, спасибо.
Скажите, пожалуйста, да. Этот фильм был бы запрещен сейчас на Украине или нет?
Нет, не думаю. Я не думаю, что он не был бы запрещен, но я не думаю, что он был бы снят. Вот беда в том, что сейчас Одесская студия в развале и Киевская студия...
Связано с недостаточностью финансирования, но я могу сказать к чести Одесской студии, которая одна из немногих, будучи приватизированной, продолжает работу, они некоторое время назад открыли один из лучших интернет-каналов фильмов, снятых на Одесской киностудии, который, в том числе и этот фильм, в открытом доступе, в хорошем качестве может посмотреть зритель любой точки планеты. У нас с этим может быть сопоставим только Мосфильм, который все-таки является студией, ну, не впрямую государственной, но фактически государственной, да? И отчасти это было сделано с частью коллекции Ленфильма. Одесса очень долго готовила вот этот проект и выложила сразу порядка больше 300 фильмов. Для Одесской студии, где снимался по 1-2 фильма в год, это, можно сказать, почти все.
Для бесплатного показа.
Да, и кроме того, нужно понимать, что очень многих фильмов копий у них не было, им приходилось работать с Госфильмофондом, отнюдь не бесплатно. Поэтому мне кажется, что в этом смысле мы наших одесских коллег можем поддержать. Ну, в конце концов, Кергюрна Муратова время от времени снимает что-то на Одесской студии. Ну, то есть снимает она не что, она снимает она потрясающие фильмы, но в том смысле, что студия... пытается как-то выживать, а я, если можно, вам, Михеич, вот реплику по поводу сухаря, не сухаря, раз уже завелась такая дискуссия.
Потом дайте, да.
Да, извините, пожалуйста.
Меня зовут Валерия, у меня даже не вопрос, вопрос не только к вам, но и ко всей аудитории. Мне хотелось бы поразмышлять и услышать мнение, краткие желательно, да, такие информативные. почему фильм называется «Никогда»?
Это хороший вопрос. Я сам себе задаю этот вопрос. Спасибо, это очень хороший вопрос. Я пытался найти что-нибудь в литературе. Вы знаете, есть такая поговорка «Никогда говори никогда». Заметьте, что делает этот не сухарь, который, безусловно, он человек, да? Он всем отказывает, да? Фактически, это никогда. Он их не берет обратно на работу, вот Стаса Хитрова, да, хотя, против прочего, что ему мешало ответить на ресторане на ответ, что за причина такая серьезная, это только приемные часы, да? Я думаю, что это отголосок этой самой «никогда говори никогда». Это вот тот самый императив, который подводит черту и делает жизнь невыносимой. И практически жена уходит от него, она говорит очень точную фразу: «Ты любишь всех людей, ты не видишь, не любишь никого в отдельности». И мне кажется, что это одна из таких, один из намеков на то, почему «никогда». В конце, на самом деле, у меня была уже и такая гипотеза, что, может быть, слово «никогда» есть замена того самоубийства, которого не показано в фильме. Да? Вот название «никогда» – это как бы паллиатив непоказанного финала. Ну, почему «никогда»? Однозначно я так и не нашел никакого ответа.
А у меня такая версия, что «никогда», я тоже задумалась над этим ответом, не коротко, как жизнь девушка просила. Никогда в том плане, что человек никогда не будет понять это до конца.
Ну и так можно понять, конечно.
А тем более для руководящего.
Ну и всякий человек. Я думаю, не только руководящий работник. Иногда ради руководящего легче понять, чем ведомого. Я, кажется, думаю.
Да, я просто хотел, вот возвращаясь к вопросу о сухаре, не сухаре, мне кажется, что тут еще есть одна, если хотите, интрига общеоттепельная. Ведь он фактически герой Евстигнеева, это человек не оттепельной ментальности, если так можно сказать.
Да,
и случайно там этот 49-й год появляется, да? Что такое 49-й год? Всем понятно, его первый корабль. Это то, что называется восстановление народного хозяйства Советского Союза. Все мы прекрасно знаем и понимаем, что кроме внешних условий, внутренние, плюс начавшийся целый ряд кампаний 1948 года. Мы же ничего не знаем о бэкграунде этого человека, но он абсолютно точно является носителем неоттепельной культуры. И для меня, я не случайно вот сейчас взял слово, может быть, никогда, это то, что он никогда не станет оттепельным человеком. Потому что вокруг все оттаяли. Вокруг люди, даже те, которые старше его, да, посмотрите, у них у всех есть улыбка, у них у всех есть проявление простых человеческих эмоций, когда появляется ребенок, когда появляется женщина. Как только появляется Евстигнеев в кадре, все каменеют. Вот если хотите, никогда этот человек не оттает, и никогда он не даст возможность людям, которые находятся рядом с ним, оттаять тоже, до тех пор, пока он находится в этом пространстве. Естественно, это только версии, да? Да. Но нас просили поделиться версией.
Тут много всяких версий. Я вспомнил еще одну смешную вещь. Значит, Сергей Михайлович Эйзенштейн называл некоторых начальников, которых в кино управляли, макарами. И я однажды следствую и спрашиваю, что за макары. Ну, это реальное имя. И спросил даму Эйзенштейна, Тормасина Наташу, что, почему макара? А говорит, о, это Эйзенштейна было такое слово. Знаете поговорку? Куда макар не взглянет, все вянет. И вот тех начальничков, которые управляли тогда кинематографом, он называл макары. И вот к несчастью, этот хороший, казалось бы, человек, не коррумпированный, не сделавший свою карьеру честным трудом и так далее, тем не менее, тоже относится к макарам. А почему? Вот это вопрос действительно надо задавать, почему от него ушла жена и не вернулась. Ведь мы, заметьте, вот они не дали, я считаю это правильно, не дали их разговор. Он приходит к ней в Эрмитаж со словами «нам надо поговорить». И самого разговора нет. Есть послеразговорное молчание. Мы можем восстановить как бы сами этот разговор по его разговору с секретаршей, потому что стоило только ей приблизиться к причине нелюбви к нему, недоверия к нему коллектива, как он начинает кричать и перебивает ее. Он не дает ей высказаться, задавший ей вопрос. Как только она только начала отвечать, поэтому она и уходит. И вот эта нетерпимость, уверенность в том, что он один за всех отвечает, он один работает, а все остальные только выполняют его волю. В общем, на самом деле, это та же самая проблематика, если говорить о культе личности, только не о том трагическом историческом фоне, а вот на маленьком участке. Вот я один знаю, что правильно, я один делаю, я один отвечаю, а все остальные бездельники, все остальные, там, он называет его Стаса, который замечательный, оказывается, сварщик, его не хотел, его непосредственно начальник увольнять, потому что он мастер, а его уволили за то, что он хотел доиграть игру, да, в домино. И самое грустное, что отчасти формально, конечно, начальник прав, а фактически он сорвал себе же работу, потому что одного из лучших сварщиков он уволил. Понимаете, это то, что называется непроизвольный вредитель. Когда-то было такое слово жуткое советское – вредитель. Вредители были, как известно, сознательные враги, да, как у нас в Западе, и непроизвольные враги. Непроизвольных врагов было гораздо больше, уверяю вас, потому что вот такого непроизвольные вредители были, вот те самые макары, которые не понимали, что управлять надо не жесткой плеткой, как говорит наш премьер, свобода лучше не свободы, да? Пожалуйста.
Да, пожалуйста, еще какие-то вопросы, или, может быть, кто-то хочет ответить на вопросы из нашей зрительницы. Пожалуйста.
Расскажите о связи этого фильма со скверным анекдотом.
А, это хороший вопрос. Замечательный вопрос.
Со скверным анекдотом. Еще одним фильмом, где играет одну из главных ролей Евгений Евтигнеев, которую, кстати, у нас уже показывали. Но там одна сцена просто буквально как приход генерала на свадьбу и приход.
Да, совершенно точно. Значит, дело в том, что Алов и Наумов пригласили Евстигнеева на главную роль в «Скверный анекдот», я думаю, зная эту картину. Я думаю, они знали, как сыграл Евстигнеев, который был совершенно другим. Евстигнеев необыкновенно сочный, да, актер, необыкновенно разнообразный в своих проявлениях, великолепно играющий мимикой, владеющий молчащим взглядом, да, красноречивым, вернее, взглядом при молчании. Как он здесь ограничил себя во всем. Да? И у него удивительная тактичность, надо сказать, в этой роли. Он ведь нигде не хочет героя обвинить. Это в каком-то смысле трагедийная роль. Да? Трагедийная роль. Там есть своя трагедия, и мы понимаем эту трагедию этого человека, который, если хотите, вот такой Савонарола, да, вот это такой Савонарола, только на таком маленьком участке. И когда его приглашали на роль
Пролинского,
да, Пролинского, в анекдоте, я думаю, что Алов и Наумов, конечно, вспомнили эту сцену, и он там-то уж выдал такой гротеск, там такое разнообразие. Там он себя не стал сдерживать, там уже, конечно, но это гротесковая картина, и там очень сочно прописанная драматургия. Здесь, надо сказать, есть провал в драматургии. Несколько таких ловких ходов, надо сказать, несколько раз мы все попадаемся на обманку, да? Потому что вот нам кажется, сейчас начнется роман между женой его, да, правда? Вот они так построили все, что вот сейчас начнется роман и пойдет в эту сторону. Нет, они, слава Богу, нас купили на это и ушли в сторону. То есть не стали делать такую дешевку. Или, например, мы потом только понимаем, что директор, получивший телеграмму о приезде Гали, невесты, да, своего постояльца, он ведь так и не показал ему эту телеграмму. Вы поняли, да, что он засунул ее, он увидел, что она не ему адресована, этому Федору, и забыл ее показать, а это его невеста. Поэтому он так мчится потом ее встречать, впрыгивает в этот автобус уже переполненный в последнюю минуту, и для него это неожиданность, а она его предупредила, а он, это вот к вопросу о сухаре, да, для него это не важно, ему важна функция. Федора там на производстве, а что у Федора в реальности, ну, не так важно, скажем так. Понимаете, да, вот такого рода обманки такие сделаны очень точно. С другой стороны, какие-то пропущенные звенья, какие-то неразмятые ситуации. Мне, например, безумно жалко, что не прописана хорошо роль Машковой. Вот, жена могла бы быть интереснее. Там она хорошая актриса, она здесь играет действительно так немножечко под Симона Синьоре, как тогда говорили, видно, что у нее все есть, а роль ограничена там тремя ситуациями всего. И представить себе ту же самую Нелю Машкову на улицах этого городка, которая приглядывается к этой жизни, ее глазами увидеть эту жизнь, как будто ее не было, она заперта в этой ситуации своей квартиры, и все, она искала работу, она, хорошо, он не думает о том, что ее надо трудоустроить, но она ему говорит о том, что вот она нашла себе что-то там, пробится. Но ведь можно было представить себе, что вот город, живущий без культуры изобразительной, нет музея, нет ничего, и она ищет себе работу. Вот простая, да, ситуация. Это вычеркнуто, как будто этого нет, это пропущено. И мне лично жалко, что это не сделано, потому что ее глазами увидеть ту жизнь было бы, наверное, правильно. И, может быть, она бы увидела то, чего не видит он. Это пропущено. Но с другой стороны...
Вот она, это же дебют.
Да, это верно. Да,
извините, что... Не будем забывать, что это первая большая картина и одного, и другого. Который один потом стал очень большим режиссером, как Петр Ефимович Тодоровский, а у девчонок, к сожалению, судьба сложилась совсем иначе. Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы или мнения.
Вы знаете, по-моему, вспомнить еще одну роль Евстигнеева, которого в следующем году сыграл «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Там просто в смеховой форме, в сущности, какие-то мотивы, темы. Вот тот же уволенный сварщик, это, в общем, Костя Иночкин, пионер, который здесь он играл.
Да, это хорошее замечание.
А там, значит, мальчик играл рапирами, по-моему, что-то такое, ну, много чего там делал. И так же, как в этом фильме в конце герой поворачивается к нам, да, спиной, как вы помните, в конце «Добро пожаловать» он тоже уходит, говорит, как же так? Я хотел как лучше, чтобы все, значит, все... И поворачивается, и долго, вот мы видим его спину, он уходит, удаляется по аллее. То есть вот удивительные такие, то, что он сыграл вот чуть позже, но вот просто уже в другом месте.
Жанна, да, вы абсолютно правы. Я хотел бы сказать, кстати, о его роли у Климова, потому что та же самая ситуация начальника, который «Добро пожаловать» и в то же время «Посторонний вход воспрещен». Здесь же та же самая ситуация. Другое дело, что... Там сценарий был написан тоже в другом ключе и давал очень много возможностей ему разных проявлений, но вы абсолютно правы. Это та же проблематика, это та же проблема, общая проблема. Знаете, когда мы сегодня думаем, что произошло с Советским Союзом, почему он так развалился, да, ведь никто этого не ожидал в то время. Нет одной причины. Причин очень много, трещины шли в самых разных направлениях. Вот одна из этих трещин. Это вот концепция руководителя, который решает, что правильно, что нет. Вот обратите внимание, что в этом фильме есть одна очень важная деталь. Он говорит, я решил, а потом запишите, что решение коллектива. Правда? Ведь один цех там решил, что они будут работать. И девочка неизвестно, решила ли эта девушка решила подыграть начальнику. Ведь все остальные говорят, надо обсуждать с рабочими, может, рабочие поддержали бы. Но он уже решил, а его личное мнение – это мнение коллектива. Понимаете, это одна из тех подмен, которые обусловили абсолютно неэффективную работу не просто промышленности, а страны. Практически отмена демократии в стране привела к ее развалу. И в этом главная причина. Но она шла по сразу по разным причинам, по разным направлениям, на разных уровнях. И вот одна из этих трещин вот здесь как раз показана, мне кажется.
Но зато у Платона самые неправильные формы государства как раз демократия является.
Да что вы говорите? Ну, давайте, Черчилль был немножко другого мнения.
Пожалуйста, если еще есть что-то про фильм, не про Платона.
Хороший фильм, чудесный. Операторская работа, просто класс самый...
замечательно.
Великолепно. Сколько там теней, сколько ракурсов, все это меняется. И такое ощущение, как-то движение усиливается за счет этого.
И там очень разнообразно эмоционально, если вы обратили внимание, как разные сцены эмоционально сняты по-разному. Там очень богатая палитра, именно изобразительная. Я очень рад вообще, что зал остался весь. Я, честно говоря, думал, что вдруг кто-нибудь пойдет, выйдет из зала во время, вдруг станет скучно там или что-нибудь такое. И для меня это вообще большая радость, что фильм.
Да, спасибо, Наумахич, большое за этот ваш выбор, потому что Наумахич настоял, чтобы мы показали именно этот фильм, хотя Дьяченко, может быть, не самый известный из учеников Кулешова. И мы очень рады, что именно этим фильмом мы открываем вот всю череду наших оттепельных показов. Пожалуйста, следите за ними. Следующий фильм этой программы через 2 недели – это фильм Раймондаса Вабласа, который Наумахич сегодня уже вспоминал, фильм «Обмен». Мы очень благодарны нашим литовским коллегам, которые тоже нам предоставили право бесплатно этот фильм здесь показать. Копию мы возьмем в Госфильмофонде. Это будет, значит, какого там числа у нас получается?
14.
Да. Ну, в общем, какого-то марта. А с 3 марта мы здесь открываем большую программу, которую мы делаем вместе с итальянскими синематеками в Болонье, в Риме и в Ватикане, приуроченную к выставке собрания Пинакотеки Ватикана,
которая
сейчас проходит. О, февраля, извините. Я все время про март говорю, да, но вот у меня он теперь уже. Это значит еще в феврале, до 3 февраля. Мы покажем в общей сложности 14 фильмов, они разделены на 2 цикла. Один цикл будет рассказывать о евангельской иконографии в итальянском кино 20 века, начиная с фильма «Джулио Антамора. Христос» 1916 года, который впервые будет показан у нас здесь. Вот буквально вчера прибыла копия из Болоньи, нам еще сегодня видел первую часть, отреставрированная, верированная, великолепная. И вторая часть этой программы будет посвящена образу святого Франциска в итальянском кино. Мы тоже начнем с самого раннего из сохранившихся фильмов 1911 года. Покажем и Кавани, и Дзефирелли, и Росселлини. Приходите на эту программу, она будет бесплатной по условиям правообладателя. Мы билеты будем выдавать за полчаса до начала сеанса. И с 22 февраля, как я уже сказал, начнется программа непосредственно уже к оттепельной выставке. Кроме того, в первую и третью субботу месяца продолжается история отечественной мультипликации, и там тоже как раз сейчас наступает вторая половина 50-60-е годы, то есть оттепельный советский кинематограф во всем его жанровом многообразии у нас будет представлен. Спасибо, что вы пришли сегодня, спасибо, Наум Михеевич. Приходите к нам.
Приходите на итальянцы, там абсолютно уникальные фильмы.